Я хочу предложить одну тему для рассуждения. Я сейчас прочитаю отрывок Священного Писания, а потом скажу тему. Первое послание святого апостола Петра. 3 глава с 1 стиха. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чисто богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети, если делаете добро и не смущаетесь, нет какого страха. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом оказываем честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Эти рассуждения, которые я хочу вам сегодня предложить, ну, больше будут касаться сестер. Хотя и для братьев у меня тоже будет две мысли, хочу сказать. Но так эти мысли будут попутные. Но хочу сказать, ну, заранее как-то попросить, чтобы вы, ну, не настраивали свое сердце на то, что опять одно и то же. Я знаю, такое бывает, случается. Когда читает брат, даже если сочетание идет... Жены, повинуйтесь мужьям. Ну, так мне приходилось сидеть в рядах, когда брат зачитывает, и так слышу шепот сестер. А что братья еще могут сказать? У них одно и то же. Повинуйтесь, повинуйтесь. Ну, еще иногда тоже с иронией так говорят. Еще могут рождайте, рождайте. Вот это две темы. Больше братьям нечем сказать. Сестры, я даже не эту тему хочу взять повиновение из этого текста. Но все-таки хочу остановиться, как во вступлении в тему, порассуждать, а почему вот такое бывает в сердце, ну, восприятие сразу отталкивающее, вот к таким библейским словам, как «повинуйтесь». И на это есть две причины. Я хочу назвать две причины. Вернее, есть причины, их может быть больше. Но я сегодня хочу назвать две причины, почему так происходит. А тема, на которую я хочу... рассуждать сегодня вместе с вами. Это в 4 стихе записано. «Сокровенный сердце человек». Вот на эту тему я хочу предложить сегодня порассуждать. Ну и так, как во вступлении, как я сказал, что я хочу сегодня попутно и братьям тоже сказать две мысли. Ну и сейчас я хочу сказать причины. Как я вижу, я переживал об этом. Почему так воспринимается? Вот как я сказал, что так пришлось быть свидетелем вот такого невосприятия, что опять одно и то же, опять одно и то же. И рассуждал, и искал причины, почему такое восприятие. Ведь это слово Бога. И если у нас такая реакция недобрая бывает в сердце к слову Бога, ну, значит, нужно найти причины, чтобы их устранить. И я нахожу две причины. Первая причина – виновны в этом мужья. Это первая причина. Каким образом они виновны? Бог так определил, что мужа поставил главою в семье. А глава не управляет. А глава бездействует или занимается не своим делом. И семья пущена на самотек. И от этого вот это невосприятие. То есть, ну, оно получается как будто бы не восприятие к Слову Господнему, а вопрос нет, если бы Слово Господне исполнялось, оно всегда во благо нам, и дети Божьи способны воспринимать его. Но тогда, когда муж не исполняет свои обязанности как глава, тогда так и получается. Ну, чтобы понятнее было, о чем идет речь, хочу привести несколько примеров. Вот один в книге «Бытие». Это тоже будет пример эти об управлении, о руководстве. В книге Бытие 1 глава, 28 стих и 9 глава, 1 стих. Я хочу обратить ваше внимание, что эти два стиха очень похожи один на другой. «И благословил Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Теперь с 9 стиха читаю. «И благословил Бог Ноя». Ну, разница только в том, что в 9 стихе сказано имя, а здесь вот не сказано имя Адам, если бы там подставить, потому что тогда были только Адам и Ева. А здесь конкретно имя указано. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». А дальше сходно, да? Одинаково. Дальше. «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным и присмыкающимся по земле. И обладайте, и владычествуйте». А в 9 главе сказано так. «Да страшатся и да трепещут вас все звери земные, все птицы небесные». А теперь разница, правда? Вначале одинаково. И там благословил, и там сказал, плодитесь и размножайтесь. А теперь разница. Там владычествуйте, а здесь дострашаться. Почему такая разница? Потому что первое слово Бог говорил, когда не было еще греха на земле. И Адам, Бог его наделил властью руководить, владеть. И в этом гармония была. А во втором случае человек уже испорченный, душа человека испорчена грехом, и руководить по Божьему установлению он уже не в состоянии. А тогда что? Руководить-то все равно нужно. Все равно Бог оставляет его за старшего, как бы ну, руководящую должность человеку дал на земле. Но только здесь уже с примесью страха, трепета, потому что уже правильно руководство человек не в состоянии осуществлять. Вот такая разница. Ну, что-то подобное бывает и в семьях происходит. Ну да, я знаю, что бывает, муж скажет, что не забывай, кто глава. Может еще голос повысить, чтобы помнила. Бог поставил меня главою. Да, Бог поставил управлять, руководить. Простите за такой вопрос. Поднимите руку. Кто из вас поет в хоре, в церкви? Три руки только, да? А, нет, стеснялись. Все, благодарю. Хористам это будет понятнее, пример, который я хочу сказать. Я тоже когда-то пел в хоре. 9 лет назад я перестал быть хористом. Я вынужден был по служению поменять место жительства. И приехав на новое место жительства, в хор уже не сел, потому что и время не было. А до переезда, ну, 9 лет назад я еще пел в хоре. И мне это как хористу понятно. Есть регент выйдет, но хором не управляет. А есть регент, который управляет хором, и он добьется, где нужно тише, где громче, где какие-то вот оттенки сделать голосами. Хористы, в каком хоре приятнее петь, где управляет хором или где не управляет, а? Где управляет. А подчиняться не... нет такой неприязни. А что ты нам не командуешь, а? Нету этого, правда? Почему? Потому что умеет управлять. Как-то я, помню, беседовал с детьми в лагере. Я говорю, дети, я сейчас вам нарисую две картины, а потом задам один вопрос. Послушайте внимательно. Ну, дети, это, знаете, такого от 9 до 12-летнего возраста. 9-12. Говорю, вот в одной семье родители требуют от детей, и дети вынуждены, хочешь, не хочешь, они это усвоили, что нужно покоряться родителям. Мама говорит, помой посуду. Не хочется, особенно поздно вечером, после ужина. Не хочется, но все знают, что раз мама сказала, деваться некуда. Маму надо слушаться. Идешь и моешь. Другому скажет, помой полы. Не хочется, хочется побегать. Но они приучены, что маму нужно слушаться. Ну, а папу тем более. И все подчиняются. А другая семья не обязательно подчиняться. Вот так в семье так установлено. Хочешь помыть – помой, а не хочешь – пусть говорит мама себе, ты повернулся, делаешь свое дело. Ну, конечно же, какой будет результат? В той, где не слушаются, будет грязная посуда, грязный пол, неубранные постели. Но зато делай, что хочешь. Не хочешь работать? Иди гуляй. Пришел, покушал, бросил за собой посуду, пошел. Ну, не подчиняйся. И говорю, дети, какой бы вы хотели семье жить? Где хочешь, не хочешь, надо подчиняться. Или как хочешь, так и живи. Вот я детям задаю вопрос. Какой бы вы хотели семье жить? Как вы думаете, как они ответили? В первой. Все захотели там, где порядок. Итак, братья и сестры, порядок всем нравится. Подчиняться не хочется. А порядок нравится. Итак, первую причину нахожу, почему вызывает неприязнь, когда читают «жены, повинуйтесь», потому что мужья неправильно руководят. Мудрости не хватает или нежности не хватает. И тогда его требования, они в тягость, они неприятные. И жена устала от этого уже, приходит на собрание, чтобы душой отдохнуть, а здесь открывает брат слово и читает: «Так и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям». И в сердце, ах, какой-то осадок такой неприятный. Но на это есть причины. Библейские слова – это святые слова. Слова святого Бога. И к ним нужно прислушиваться. А у нас отталкивающее действие. Что-то непорядок какой-то, надо поправить. Вторая причина, почему неприятно это слушать. Потому что не только мужья имеют душу, испорченную грехом. Мы рождаемся уже грешниками, а жены тоже. И по своей испорченности мы способны противиться воле Божьей. Вот и противимся, вот и неприятно слышать. Итак, я считаю, что нужно исправиться и мужьям, и женам. Ну, мужьям в том, чтобы просить у Бога мудрости, управлять. Ну да, я уже сказал о том, что Адам-то был до грехопадения, Бог ему дал такую силу управлять, а мы-то теперь грешники. Но во Христе Иисусе Бог возвращает нам эту власть. Смотрите, как удивительно Писание вот эту иерархию устраивает. «Жены, повинуйтесь, потому что муж – глава семьи, глава жены». Муж уже глава Христос. Христу глава Бог. И вот когда эта цепочка правильно срабатывает, то есть во Христе Иисусе, тогда есть сила и мудрость владеть семьей, управлять. Чтоб и жена слушалась, и ей приятно будет. Всем нравится порядок, всем нравится гармония. И детям нравится. Ну да, в силу, как я уже сказал, и в женах тоже есть эта причина, потому что тоже природа греховная. Бывает где-то и несогласие, бывает где-то противление. А у мужа, если он в правильном положении в семье, есть внутренняя сила спокойно расставить все на свои места. Да, это нелегко. И я это испытываю. У меня тоже есть семья, есть дети, 5 дочерей и 3 сына. И я знаю, что это непросто сделать. И сыновей, и дочерей поставить на свое место так мудро, спокойно. Но такое сравнение хочу привести. К нам в церковь приехал, ну, он на постоянное место жительства приехал один брат. Ему так около 30 лет, но еще не женат. Ну, пока мы ему разрешили пожить в молитвенном доме временно. Он как и в виде сторожа пока там и живет в молитвенном доме. И вот стали замечать, что подростки над ним насмехаются. По 13, по 14 лет, ему 30 лет. Они над ним насмехаются. Ну, я так немножечко понаблюдал, чтобы ему потом что-то подсказать. Потом я беседовал с ним, подсказывал. И наблюдаю, что вот другой брат, ему только 20 лет. Ну, он руководитель оркестра народных инструментов. И вот они смеются над этим 30-летним. Но приходит 20-летний, и они прекращают смеяться. Я задаю вопрос, почему на 30-летнем смеются, а на 20-летнем не смеются? Они чувствуют, где-то внутренняя какая-то сила есть. И они не только над ним не смеются, а при нем над тем не смеются. Значит, что-то и в брате не в порядке, у того 30-летнего. Как он позволяет? Я же не имею в виду, чтобы там ремня дать. Это же не его дети. Но этот 20-летний тоже им не дает ремня. А внутри какая-то сила. Вот я не знаю, как это объяснить, но я думаю, вы меня понимаете, да? внутри какая-то сила поставить себя в правильное положение. Тогда и жена займет правильное положение, и дочери, и сыновья займут, если себя поставишь на правильное положение. И тогда будет порядок. Ну вот таким образом я это как в вступлении хотел сказать. Почему бывает неприятно слушать, когда мы читаем вновь так же, и вы, жены, повинуетесь. Итак, я хочу перейти теперь к главной нашей теме. Сокровенный сердце человек. У Бога есть свой порядок. Вот мы сейчас говорили о порядке в семье. Но Бог наш есть Бог устройства и порядка. И Бог расставил каждого на свое место. И до тех пор, пока мы находимся на своем месте, у нас есть внутренняя удовлетворенность от того, что я делаю, потому что я на том месте, куда меня поставил Бог. Я помню, иммиграция нас всех коснулась. И Сибирь, и Кавказ, и Украину. Когда я жил еще в Ростовской области, я уже говорил, что 9 лет назад я переехал в Украину. А до этого жил в Ростовской области, город Шахты. И у нас тоже уезжали друзья в Америку. И я помню, я говорил так, друзья, когда мне уезжали, мои друзья, с которыми мы росли вместе. Я говорю, я считаю, что человек может быть удовлетворенный, внутреннее, духовное удовлетворение, тогда, когда стоит на том месте, где тебя Бог поставил. И таким образом хотел убедить кого-то не ехать. Мне кажется, что я никого не убедил. А потом вдруг и передо мной стоит вопрос переезжать. Я тоже эмигрировал с России в Украину. Это нужно было для служения. Я понимал нужду. Когда уже решился вопрос в церкви, то тогда я понимал, не уехав с России, я не буду иметь удовлетворения, потому что я понимаю волю Божью. Кстати, когда мне предложили переехать, я сказал так, что у нас с женой был об этом разговор. И мы уже делали 2 раза попытку переехать. Кстати, хотели в Сибирь переехать. Она же у меня сибирячка, и так тянула меня в Сибирь. Потом так Бог сделал, что не переехали мы в Сибирь. И когда мне братья предложили переехать в Харьков, я говорю, братья, у меня в семье решен этот вопрос. Мы готовы ехать. Готовы хоть Магадан, хоть Якутию. Только в Харьков не хочу. Я знал проблемы тогда харьковские. Очень большие проблемы были. Но где-то внутри понимал, что я буду внутреннее удовлетворение иметь не тогда, когда я останусь в своей родной церкви, а тогда, когда я буду там, где Бог определил мне быть. И этот принцип срабатывает не только в отношении места жительства, но и в отношении положения, которое Бог определяет. Тут нужно открытым текстом сказать, не должно нас это, или сестер это ранить как-то, Бог определил в семье жене быть вторым лицом. И это не должно огорчать никого. Почему? Бог определил. Это много значит. Это сильно Бог определил. А он владыка, он вправе это делать. И те семьи, где жена становится не на свое место, она не будет счастливая. Она будет мучиться, она будет томиться. Она будет срываться. Потому что это не то место, куда ее Бог поставил. И поэтому это очень важно знать это. А еще лучше, если на практике это испытать. Как это хорошо занять свое место. А еще вот такая мысль. Вот дальше, когда мы читаем, даже 4 стих. «Сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Вот интересно, мы, люди, что-то ценим, что-то больше ценим, что-то меньше ценим. И в зависимости от нашего уровня и ценности наши меняются. Приведу такой пример. Вот если взять 2 детей и дать 2 игрушки на выбор, или одну, или другую выбери, и посмотреть, как они ценят. К примеру, девочка годовалого возраста и 9-летнего возраста. И мы девочке годовалого возраста предлагаем выбрать 1 из 2 кукол. Одна кукла большая и ярко-ярко, просто матерчатая, сшита, набита там ватой или еще чем-то там нот набитая, из таких ярких-ярких красок, ярко-розовые, голубые там, ну, красиво так разукрашенная, ну, тряпочная. А вторая кукла серенькая видом, но с механизмом сама ходит и разговаривает. Какую годовалая девочка выберет куклу? Яркую, большую, да. А девятилетняя? Мамы, как вы думаете? Выберет уже с механизмом куклу, да? Почему у них разные ценности? А у них уровень уже разный. Они уже по-разному мыслят, по-разному смотрят. И в зависимости от возраста и от уровня мышления будет и выбор, будут и ценности. Ну, если маме бы предлагали, у нее, конечно, другие ценности. И это я ни в коем случае не смеюсь, это считаю нормальным. У мамы другие ценности. Ей хочется, чтобы была красивая мебель в доме, была красиво оборудована кухня, удобно, чтобы было, и красиво. У мамы такие ценности. Красивая одежда на детях. Вот такие ценности. У папы могут быть другие. Порядок в гараже, красивая машина, исправная, чтобы могла и в мороз ездить. У папы такие ценности. Это я тоже не смеюсь, это нормально. У нас разное мышление, и поэтому разные ценности. У мужей одни, у жен другие ценности. А как вы представляете, какие у Бога ценности есть? Вот Бог намного больше нас, выше нас. А у него тоже есть ценности какие-то или нет? А смотрите, мы прочитали. Что драгоценно пред Богом? Оказывается, у Бога тоже есть какие-то ценности. На что-то он смотрит, как на пустяки. Мы думаем, это ценность. Но Бог-то больше нас. Как вот разницу я сказал между годовалой девочкой и девятилетней. Бог намного больше нас, и у него другие ценности. И тут я хочу сейчас вторую мысль мужьям сказать, а потом уже только женам буду говорить. Ну, так тема у меня такая, что больше женам буду говорить сегодня. А мысль такая здесь, это она только попутная, о ценностях. Для того, чтобы угодить Богу, нужно его знать. Бога знать. Знать его вкусы. Знать, что ему нравится. И на таком примере хочу проиллюстрировать, и это будет попутная мысль для мужей. Так точно, когда муж хочет угодить своей жене, он должен ее знать. Братья, я так думаю, может быть, сколько-то я ошибусь, но не слишком много. Я так думаю, что большой процент мужей не знают своих жен. Что я имею в виду, не знают? Ну, они и не пытались их знать. Но знать... Что нравится жене? Ну, как что нравится? Ну, допустим, о чем больше всего жене нравится поговорить? Вот идем в собрание или едем там, и завести разговор. И муж должен знать, на какую тему жене больше всего приятно поговорить. Или, допустим, вот хочется купить гостиницу жене. Все мужья знают, что больше жене нравится. Шоколадка или апельсин? Или банан. Ну, что больше ей нравится? Чем приятнее будет вот, приятное принести жене? Если бы мы знали своих жен и хотели бы им угодить, это сделать нетрудно. Несколько добрых слов. Ну, допустим, всем женам нравится. Ну, чтобы жены не обиделись сразу на меня. Хочу сказать, это и мужьям нравится. Но всем нам нравится, когда нас хвалят. Если кто-то скажет, нет, мне не нравится. Нет, тот муж не умеет хвалить, поэтому не нравится. Когда умело хвалят, всем нравится. Ну, бывает, начинают хвалить, и так, ну, как выражение есть такое, слишком сластиво, что ли, оно тогда не нравится. А умело, если так аккуратненько, и слова такие неприторные подбирать, и сказать несколько слов похвалы, это очень нравится. И жена расцветет, она готова потом угодить мужу во всех вопросах. Но это же и не трудно сделать. Но почему-то настолько бывает наши сердца грубелые, что не очень-то и стараемся. Просто похвалить. Очень нравится, когда в глазах других хвалят. Это и мужьям нравится. Если жена меня хвалит, это приятно. И женам это приятно. Нет, не надо обманывать. У каждой жены есть много хороших сторон, и их нужно уметь видеть. Сейчас только мне мысль пришла, уже приведу этот пример. Сейчас мы были на общении по детской работе, общебратской, семинар был. И там Владимир Николаевич Чухонцев приводил пример такой. Где-то в Европе есть две реки, стекают в одно русло. Одна река чистая, чистая горная река, а другая мутная река. И они стекаются когда, и говорят, когда на самолете летишь, видно несколько километров, так и в одном русле уже, и так видно правый берег мутный, а левый чистый. А потом уже потихонечку растворяются. А так несколько километров, так граница есть, мутная и чистая. И вот один человек подошел к берегу этой реки и говорит, фу, какая мутная вода. А другой подошел и говорит, к этой же реке какая чистая вода, как слеза. И тот прав, и тот прав. Смотря с какого берега подошел, да? Вот так точно и к женам, и к мужьям тоже. Смотря с какой стороны подойти, смотря на что смотреть. И еще такой он пример привел в этой же теме, которую он говорил. Один мальчик, не знаю, ну, по-видимому, дошкольного возраста, собирается гулять. И сапоги резиновые одевает. А мама говорит, ты зачем сапоги одеваешь на улице? Грязи нету. Ну, дождя не было. А он говорит, а я все равно найду. Ну, бывает и у нас так. Все равно найду грязь. Ну, отрицательные какие-то стороны жены или мужа. А нужно наоборот. Уметь найти хорошие стороны. И похвалить за это. И о жене своей рассказать другим. Тоже к слову. Пересластить не нужно. Потому что это тоже будет отталкивающе. А так вот, если к слову подойдет. Ну, это нужно, чтобы в сердце жило. Чтобы всегда был готов. Как к слову, так и сказал пару добрых слов о жене. Ей это так приятно будет. Итак, моя мысль вот какая, я вернусь ее назад. Мы должны знать жен своих, тогда нам легче им угодить. А теперь я перехожу к главной нашей теме. Для того, чтобы угодить Богу, чтобы Он захотел благословить тебя, семью твою, детей твоих, Ему нужно угодить. Библейским словом это так называется – снискать благоволение в очах Господних. Это значит, он благословит, потомство твое благословит, дом твой благословит. Итак, что же нравится Богу? А мы прочитали, что нравится ему. «Сокровенный сердце человек, что драгоценно пред Богом». Я пропустил тут, потому что я имею в виду только об этом говорить. Дальше идет речь, тоже она дополняется как бы. Сокровенное сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа. Ну, вот эти кроткого и молчаливого духа я пропустил. Потому что об этом я сейчас не имею в виду говорить. Становлюсь только на одной мысли. Сокровенный сердце человек. Что это такое? Вообще слово «сокровенный» как объяснить, а? Что-то таинственное, да? Скрыто, не на виду, спрятанное, сокровенное, внутри где-то, да? Ну, вот так приблизительно. Интересно. Ну, а почему сердце? Ну, это значит не делать вид сокровенности, а чтобы так в сердце было. Вот это, я так понимаю, имеется в виду. Ну, сокровенность – это значит не быть на виду. Друзья, нам нравится быть на виду? Нравится. Это нравится всем. Чтоб меня заметили, чтоб отметили. А Богу как раз нравится наоборот. Ну и это как раз слово по отношению к женам сказано. Вот Богу что по сердцу, ему это понравится, это он оценит. Если он увидит сокровенность женского сердца. Я хочу привести несколько библейских примеров, по пути, может быть, приведу и житейские еще примеры, чтобы увидеть вот эту красоту сокровенности. А почему я называю красотой, если она сокрыта, да? А потому что я прочитал у Петра, что это Богу нравится. Это красиво в очах Божьих. Бог это особо оценит, когда вот направлено сердце не быть на виду, на показуху, не быть. а делать, великое делать и уходить в тень. И Бог это как раз очень ценит. Вот я приведу несколько примеров. Первый пример, он известный пример, но все равно есть некоторые детали, которые я хочу отметить. Это об Анне, мать Самуила. Первая книга Царств, первая глава. Я даже так хочу немножечко как бы сделать разбор такой биографический, то есть порассуждать об этой личности. Удивительная личность, есть чему поучиться, много-много. Первая книга Царств, первая глава. «Был один человек из Рафаим Цафима, с горы Ефремова, имя ему Елкана. Сын Иерахама, сын Илия, сын Тоху, сын Цуфа, ефрафянин. У него было две жены». Попутно эта мысль нам пригодится. Обратите внимание, кто была первая, кто была вторая. Это имеет значение тоже. «У него было две жены, имя одной Анна, а имя другой Финанна. У Финанны были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там были Или и два сына его, Офни и Финиец, священники Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финанне, жене своей, и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее и побуждала ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее, а эта плакала и не ела. И сказал ей Елкана, муж ее, Анна, что ты плачешь? Почему не ешь? Отчего скорбит сердце твое? Не лучше я для тебя 10 сыновей? И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме, или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень, и была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет. Ну, потом мы чуть еще прочитаем. Хотя бы сейчас порассуждаем то, что мы уже прочитали. Кто была первая жена, а кто вторая? Анна первая. Вы знаете, вот кто читал книги, вот, об условиях, там идет многоженство, то там ярко это прослеживается. Первая жена имеет большие преимущества в семье от остальных всех жен. И Анна была первая. Но она не только это преимущество имела. А кто была любимая жена? Она же была любимая. Понимаете, уже второе ее преимущество. Во-первых, она была первая, она власть имела в доме своем. А во-вторых, она еще и была и любимая жена. И вот, а вот когда Елкана, это может быть и для мужей тоже будет, ну или вообще может для родителей такой штрих интересный. А когда Елкана давал подарки, кому вперед давал, какой из жен? Вначале второй давал. Почему так, а? Ну я так это представляю себе. Он же припас для Анны особый подарок. И думает, если сейчас подарю Анне, ну, допустим, ну, переведем на наши деньги, к примеру, там за $100 подарок, а остальным по $20 подарки стоят. Они как посмотрят, какой подарок, а сама получит, а он ну, не такой, как у нее. И разочарование. Вместо радости, а подарки радоваться, у нее разочарование. То Елкана имел мудрость такую отцовскую. Он вначале дарит Финанне, она порадовалась, потом сыновьям, потом дочерям. И когда каждый увлечен своим подарком, тогда особой, любимой. И оно уже как-то мягче проходило это все. Ну вот я за что хотел сказать штрих такой. Он небольшой штрих, это и не относится по нашей теме, просто попутно так. Что вот ну такую мудрость надо иметь. Ну бывает так, что ну, приходится, допустим, больному ребенку купить что-то лучшее, чем остальным, да? Но мы вынуждены это делать. У нас нет средств всем купить. Но надо это сделать так, чтобы остальных не ранить. Вот такая мудрость должна быть. Ну, иногда даже и какой-то гостинец жене купить получше, чем детям. И детям папа принес подарки, да? Но жене получше. Но это сделать так, чтобы и детям не было обидно. Вот такая как это мудрость. Это все нужно учитывать. Вот Елкана как раз был такой, он учитывал это. Так вот делал, чтобы огорчений на этом не было. Все-таки была трудность. Сильно Финанна огорчала Анну. Есть у нас основания думать, что Анна ничем не провинилась перед Финанной. Или она все-таки в чем-то перед ней была. Я думаю так, что если бы она поступала неправильно с ней, несправедливо, то она за то ее и упрекала. Вот ты смотри какая, вот там ты так поступила, там так. Пусть даже бы она это утрировала, увеличила бы ее вину, а то у нее не к чему придраться было. И она тогда единственное, что у тебя детей нету. Скажите, а она виновна в этом или нет? Нет. Смотрите, какая Финанна была, ну, жесткая женщина, да? Ну, упрекает в том, в чем Анна не виновата. Не от нее это зависит. И уж если она ее упрекала в том, в чем она не виновата, то, конечно бы, если бы она была виновата, она бы обязательно ей сказала, ты такая и сякая, и вот такая ты. А то ей нечего было сказать. И она тогда говорит это. И смотрите, какое еще коварство. Она затрагивает самое больное. Она невиновна. Бог заключил чрево ее. Она хочет детей. И она страдает от того, что у нее детей нету. Есть в народе такое выражение – сыпать соль на рану. И она делает самое больное. Я не знаю, какими словами. Или там Ялова ее называла, или еще как-нибудь такими острыми словами. Не знаю. Но она сильно огорчала ее за то, что у нее детей нету. Но она могла бы сказать, а тебе какое дело, да? Ну какое тебе дело? И так вот страдает Анна, несправедливо страдает. Она подбирает такие язвительные слова, касается самого больного. Так что всем праздник, а ей не до праздника. Все едят, подарки получили. Она и подарку не рада. У нее есть боль, и она плакала. Так мы прочитали. И вдруг муж заметил, что Анна плачет. Ну, это тоже, кстати, важно для нас, мужей, уметь замечать переживания жен. И он заметил. И подходит с таким подходом, слушай, ну что ты плачешь? Ну, детей у тебя нету, ну, я ж тебя не упрекаю за это. Ну, неужели, ну, ведь я для тебя дороже 10 сыновей. Ну, значит, он относился к ней так, что она могла это почувствовать, что хоть у Финанны и были дети, это же его дети, но он ее все равно ставил выше, он ее ценил. И говорит, ну я же так к тебе отношусь. Ты же для меня дороже 10 сыновей. Сестры, удобный момент теперь рассказать все мужу, а? За Финанну. А как вы думаете, Финанна, когда упрекала, называя ее бездетной, яловой, она это делала при муже или нет? Не думаю, что при муже. И он бы тогда не спрашивал, что ты плачешь. Сам вопрос, что ты плачешь, он уже говорит нам о том, что для него это вопрос был. Он не знал причины. Он у нее спрашивает. Вот удобный момент теперь все рассказать, всю правду, да? Она же не первый год со мной так поступает. Это ж годы проходят. Годами тянется. Как она со мной поступает? Она, во-первых, первая жена. Во-вторых, она любимая. Кому бы поверил? Анне или Финанне Елкана, а? Если бы она всю правду ему рассказала теперь мужу. Конечно, он Анне бы поверил. И она в этом уверена. И этой возможностью она не воспользовалась. Вот смотрите, как здесь мы прочитали. «И сказал ей Елкана муж ее, Анна, что ты плачешь? Почему не ешь? Отчего оскорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме, или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень, и была она в скорби души, и молилась Господу. Вот она куда пошла, да? Сокровенный сердце человек. Она не открывает всю себя. Она не ищет того, кто ее поймет, кто заступится за нее. Она не ищет. А куда она идет? Идет молиться. Скажите, Господу нравятся такие сердца? А? Идет рассказать Господу. Тут я хочу попутно рассказать один пример житейский. Знаете, я люблю беседовать с пожилыми людьми. Они, бывает, очень много интересного рассказывают. Однажды, сейчас ее, этой старушки, уже нет, она отошла в вечность, 70 лет старушки, многодетная мать, христианка, дети все взрослые, большую семью вырастили. Мужа уже не было в то время, когда я с ней беседовал, он уже в вечности был. И вот она так расположилась и рассказала мне свои переживания, ну, по всей жизни, которые были. Так она не с огорчением, а вот так вот, как сколько Бог ей милости давал, как Господь ее провел. Ну, суть вот в чем. У нее были родители неверующие и сильно противились, что она уверовала. Ну, это было еще сразу, наверное, после войны, после 45-го года. Родные ее сильно противились тому, что она уверовала. А муж, который, ну, брат, который ее взял, он оказался неверный Богу. Много времени не прошло, и он отпал от Бога. Он и пил, и сильно ее обижал. Ее еще обижали и в доме мужа, то есть его сестры сильно обижали. Они какое-то время там жили, а потом уже отдельно-то жили. И все равно они создавали такие трудности, и муж всегда был на стороне сестер, а не на стороне жены. И у нее большая семья, и, кстати, все дети верующие. Однажды муж сильно огорчал, он изменял ей и бил ее, сильно бил. И после того, как однажды он сильно обидел ее, она говорит, мне так горько-горько, так тяжело-тяжело стало. Пожаловаться кому-то рассказать мне просто некому было. Маме своей не хотела рассказывать, потому что мама же смотрит как на христианку, а теперь рассказать, вот так муж поступает со мной, да? Я, говорит, не хотела этого рассказывать. А больше пожаловаться мне некому было. Не было человека, который меня бы понял. И вот в такой, говорит, горечи я однажды ночью, муж уже заснул после этой драмы такой семейной, я, говорит, стала на колени и стала плакать перед Богом. И когда я так Богу все рассказывала, Бог, говорит, таким миром мою душу наполнил. У меня слезы потом текли от радости, как Бог утешать может. Для меня это открытие было. Теоретически я знала, что Бог утешает. А практически пережить, испытать это, говорит, такое блаженство, это такое счастье. Утром я встала, у меня никакого огорчения не было на мужа. Я встала, могла служить ему, приготовить завтрак, отправить на работу. Он был удивлен моим таким поведением. Но я, говорит, ликовала, Бог душу мою миром наполнил. И говорит, когда в следующий раз произошло опять, ну, неприятность, опять он меня, говорит, обидел, я, говорит, уже знала, где искать утешение. Я опять иду к Богу, опять рассказала все Богу, поплакала, и опять Бог послал утешение, и опять я радуюсь. Ну, знаете, когда она мне много трудностей сначала рассказала, а я по своей наивности такой вопрос ей задаю. Я говорю, сестра, вот если бы вы знали, что у вас так жизнь сложится, вы бы вышли бы замуж или нет? Как вы думаете, что она мне ответила? Интересно, что она даже не задумывалась. Говорит, конечно бы вышла. А я думал, наоборот, она скажет. И я тогда удивился. Говорю, а почему? Она говорит, я научилась в этих скорбях утешаться в Боге. И вот после этого она мне рассказала вот эти свои случаи, когда вот она находила утешение в Боге. И говорит, это то, что я приобрела в скорбях, что для меня в жизни дороже всего. Я научилась утешаться в Боге. Я на нее смотрел, такая не по возрасту постаревшая, ей тогда 70 лет было, а можно было бы 90 дать, старенькая-старенькая бабушка. И думаю, какой она жемчужиной засияет в Царстве Небесном, да? Там, когда вот она началась в Боге утешаться, она в Боге отраду нашла. Как красивая, душа ее красивая. А об этом никто не знал, как он ее обижал, как он ее бил. И, кстати, перед смертью муж покаялся и в церкви восстановился, и отошел в вечность членом церкви. Хотя всю жизнь он плохо очень вел себя и много причинял скорбей. Но ей нужно было пройти 40-летний путь, чтобы, наконец, и его приобрести, и своя душа засияла вот такими цветами небесными, да? сокровенный сердце человек. Анна была похожа на эту вот сестру, которую я рассказал. Она ни мужу не жаловалась, никому не рассказывала. Она уединяется и Богу рассказывает. Сокровенность такая. Ну, если дальше чуть-чуть порассуждать еще об Анне. «И дала обет, говоря, Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, бритва не коснется головы его». Между тем, как она долго молилась пред Господом, Илий смотрел на уста ее. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяною и сказал ей: «Доколе ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего». Представляете, в семье трудности. Она идет куда? В дом Божий. И здесь встречает что? «Доколе ты будешь пьяною, пойди вытрезвись от вина своего». Кто говорит? Служитель говорит. Какая ее теперь реакция должна быть, а? «И отвечала Анна и сказала: нет, господин мой, я жена скорбящая духом». Кому ты объясняешь? Вот такому служителю, который так пришел, подошел к тебе, как с топора, да? Кому ты объясняешь, душу свою открываешь, а, Анна? Какая красивая душа, а? Смотрите, она не обращает внимания, то, ну, не понял он. И отвечала она и сказала: «Нет, господин, я жена скорбящая духом. Вина и секера». Вот как отчет перед ним дает, да? Перед кем? Он к тебе так подошел, а она не так. «Секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодную женщиною, ибо от великой печали моей, от скорби моей я говорила доселе». А дальше в словах следующих видно, что Илия понял, что он не прав. Ну, у него не хватило, конечно, смирения попросить прощения у нее, не хватило. Но смотрите по словам, как он ей говорит. «И отвечал Илий и сказал: иди с миром, и Бог Израиля исполнит прошение твое, что ты просила у него». Ну, чувствуется, что он понял, что он не прав, да? Он не стал больше ей выговаривать, не сказал: как ты разговариваешь со священником, да? А он уже как бы таким вот тоном говорит: иди с миром, иди с миром. Сокровенный сердце человек. Вот ни огорчения не носит, не ищет, кто меня поймет. Рассказать человеку, который поймет меня. Иногда говорят так, что я защиты не ищу, но я хочу, чтобы меня кто-то понял. А Господь призывает к сокровенности. Скажи это Богу. Излей душу, Он поймет. Он утешит. И Он ответит. А теперь чуть-чуть я от Анны отвлекусь. В Израиле великий человек был Самуил. Великий. Я хочу на один момент показать вам. Я не знаю, все ли меня поймут, но кто-то поймет меня. Величие этого человека, красота его души. Его, который всю свою жизнь, и детства-то он не знал. Он служил, детки если бегали по улицам, а он с детства уже при храме служил. Он не имел личной жизни. Он служил Богу и народу. Народу Божьему. Вот его вся жизнь с детства принадлежала. И народ был доволен его служением. Он ходил по городам, совершал суд. Он наставлял народ израильский. И когда состарился, когда вся его жизнь на жертвеннике сгорела ради народа Божьего, то этот же народ, ради которого он так посвятил всю свою жизнь, отвергли его. В конце жизни, когда он старичок уже был, они так поступили плохо с ним, и он заскорбел. А Господь говорит: Самуил, не скорби, они не тебя отвергли, а меня. А Бог так даже смотрел. Бог себя соединяет с Самуилом. Они его отвергли, а Бог говорит: они меня отвергли, Самуил. Ну, понял Самуил Господа, собирает народ. И здесь какая красота. Говорит: вы отвергли, но я не допущу греха перестать молиться о вас. Тот народ, который отвергли его. Сегодня есть такие выражения и высказывания: меня вышвырнули. А его вышвырнули, Самуила. А он говорит: но я буду всегда молиться о вас. Какой красивый, а? Я знаю одного служителя, это у нас в Украине есть. Молитвенный дом был на него оформлен. И тогда, когда его отстранили от ответственности, нет, с пресвитера его не сняли, от ответственности отстранили. Он говорит, вы так со мной поступили, тогда и я с вами так. И молитвенный дом продал. А он на него оформлен юридически был. И церковь осталась без молитвенного дома. Да, конечно, его отлучили за это. Он не пережил такого унижения. Его отстранили от ответственности. И думаю, а насколько красивее Самуил смотрится, да? Его вообще отвергли, Самуила. А он говорит, а я не перестану молиться о вас. Хочется еще один пример рассказать, чтобы еще подчеркнуть красоту Самуила. Это рассказывал пример Михаил Иванович Хорев. Может быть, где-то на записях вы и слышали. Он говорит, я был свидетель одного крещения. В церкви был пресвитер, который долгие годы, десятилетия совершал пресвитерское служение в этой церкви, ну а теперь состарился. И руководителя молодежи рукоположили на пресвитерское служение. И теперь и церковь радуется, праздник. И первое крещение совершают и будет совершать пресвитер уходящий уже, и пресвитер, который вливается в служение, бывший руководитель молодежи. И он говорит, два пресвитера зашли в воду, крещаемых было, ну, четное число, или 10, или 12, ну, как раз вот по одному человеку будут крестителям подходить, и они вдвоем будут крестить. И он говорит, остаются два человека крещаемых, обои молодые. И говорит, один пошел в воду к молодому пресвитеру, а второй не идет, стоит. А и один, и другой хотели к молодому. Он их руководителем молодежи был, и они его любили. И хотели к молодому пойти на крещение. И один вперед пошел, а второй к пожилому не хочет и стоит. Михаил Иванович говорит, я так как-то не очень ловко себя чувствую, напряжение такое. Ну как это, пред всеми, так что оно будет? И тут подходит, но тот молодой пресвитер смотрит, что тот к пресвитеру не пошел, ну что делать? Ну, покрестил его, задал вопрос, веруешь ли, крещу, покрестил. Тот выходит, и тогда этот к этому же идет. Ну, и опять он покрестил, и второго. А старичок стоит, и предпоследнего и последнего тот крестит, а старичок стоит, ожидает. Ну, говорит, Михаил Иванович, у меня как-то тревожно стало. Ну, как вот, как он поймет? Он все-таки, ну, вся церковь на его руках выросли. Он всех их и воспитывал, и все. И так как-то принародно, ну, как подщечину такую дали. И я, говорит, переживал об этом. Ну, закончилось крещение, и теперь должен заключительную молитву совершить этот пожилой пресвитер. И он молится, Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты здесь церковь свою созидаешь. За то, что и молодежи у нас много. И благодарю Тебя за то, что у нас теперь есть молодой пресвитер, которого полюбила церковь. И мы это увидели во время крещения. Что молодого пресвитера церковь полюбила. И Михаил Иванович говорит, я смотрел и любовался. Какой красивый пресвитер! Как он отреагировал на это! И как он и сгладил все эти острые углы. Вот таким был Самуил. Дорогие друзья, мы сегодня об Анне рассуждали. Сокровенное сердце человек. Ну, у таких, как Анна, будут рождаться такие сыновья, как Самуил, которые могли все отдать для народа Божьего, все отдать для Бога. Но он не на пустом месте появился. У него мама такая была. Сокровенный сердце человек. Я еще приведу несколько примеров библейских. Может быть, не так уже пространно буду распространяться. Но вначале я хочу задать вопрос. Попрошу братьев не отвечать пока, а ответить сестрам. Ну, даже и не громко сказать, просто руку поднять. Я сейчас назову имя, женское имя, библейское. И кто помнит, кто это такая, поднимите руку. Ну, а кого-то одного я спрошу, из тех, кто руку поднимет, я спрошу. Кто помнит такое имя? Иосавев. Имя Иосавев. Женское библейское имя. Кто помнит? Сестры, я этот вопрос задал не для того, чтобы показать, вот вы не знаете, а для того, чтобы она незнакомая. Вот эту мысль я хотел подчеркнуть. Сокровенный. Мы даже ее имя мало кто помним. Ну вот, я убедился, что никто не вспомнил. Может быть, кто-то и приблизительно помнит, но побоялся. А вдруг неправильно помню, меня спросят, да? Может быть. Но все-таки, если бы я спросил бы, кто Анна, все бы подняли, да? А вот кто Исавиф? И немногие подняли. А я вам хочу о ней сегодня рассказать. И думаю, что вы теперь ее надолго запомните. И Исавиф, это прекрасная женщина была. Что она сделала? Это тогда, когда Гафолия уничтожала сыновей царских, а она спрятала Иаса из среды умершляемых. Вот что она сделала. А теперь давайте порассуждаем, что это значило. Как бы с двух сторон я хочу посмотреть на это событие. Первое вот что. Это была родословная линия Иисуса Христа. И для того, чтобы по пророчествам библейским, по этой родословной должен родиться Христос. Это события не местного значения происходили. Это враг душ человеческих, враг Бога поднял руку на родословную линию Иисуса Христа, чтобы ее прервать. И это единственное звено оставалось, Иоас, чтобы не прервалась эта цепочка родословная. Вот такого в богословском смысле, такого большого значения события происходило. Гафолия – это человек, который воспользовался дьявол и поднял руку на сыновей Давида. Это родословные вот, потомки Давида были. И только один остался жив. Он как раз и входит в родословную Иисуса Христа. И это сделало великое такое дело в деле нашего спасения, сохранить родословную Иисуса Христа, сделала женщина. Со второй стороны, я вот на что хочу обратить внимание. Что для нее это стоило? Гафолия в то время воцарилась. Она была царица. И ее указы – это закон, это законодательная власть. Есть власть законодательная, есть исполнительная власть. Она – законодательная власть. Это на уровне государственном совершалось. Она, во-первых, пошла на нарушение государственных законов. А во-вторых, она рисковала, сильно рисковала не только своей жизнью, а жизнью всего родства. Если бы Гафолия узнала, что она такое сделала, не только она бы лишилась жизни, но и весь дом ее бы жизни лишился. Она сильно рисковала жизнью своей. А вообще-то Господу такие люди особо нравятся. Кто готов ради другого и ради дела Божьего отдать свою жизнь, проследите на страницах Писания, таких Бог особо любит и особо выделяет. И Иисавиф сделала это. Она сохранила, сделав это большое дело, это великое событие, и ушла в тень. И так ушла в тень, что даже мы ее имя не помним, да? Она как будто бы неизвестная. Вот сокровенный сердце человек. И я скажу, что многие мужчины, имена которых и написаны в Библии, такого великого дела немногие сделали, как сделал Иисавиф. Но то мужчины, о них написано. А Иисавиф незнакомо нам. Сокровенный сердце человек. Еще я приведу пример теперь уже с Нового Завета. Мария, мать Иисуса. Евангелие Луки, 2 глава. Я словами напомню событие, вы его хорошо помните, а потом прочитаю один только стих. Или сначала вопрос задам. Матери, попрошу тоже руку поднять. Кому из вас приходило в прямом смысле слова, не в духовном, а в прямом, терять детей своих? Ну, где-то забыли, где-то потеряли. Поднимите руку. Кто терял? Несколько руки, да. Все, благодарю. Я тоже терял своих детей. Один случай расскажу. Тогда, наверное, у нас было две дочери. У меня все дети через год. Тогда было у нас только две дочери. То есть мы были совсем молодые родители еще. Пришли к маме, к моей маме. Ну, вторая дочь, она еще в колясочке была, а первая ходила немножечко. И немножечко даже разговаривала. Ну, я не знаю, наверное, было ей полтора года. И сестра моя родная, ничего не сказав нам, взяла ее, ну, поиграться, что ли, как с куклой. Ну, она тоже уже взрослая, абсолютно взрослая, больше 20 лет было сестре. Ну, нарядила ее красивенько, взяла за ручку и пошла погулять. И не было ее 3 часа. Но мы знали, что она с ней ушла, и поэтому абсолютно не переживали. Но через 3 часа она нас сразила. Оказывается, она все эти 3 часа ее искала, она ее потеряла. И вот она, когда уже не смогла ее найти, приходит, вся дрожит от переживания и говорит: «Я Олю вашу потеряла». Ну, вы можете представить мои волнения, да? Оказывается, эти 3 часа она ее искала, и не найдя, пришла домой. Я быстро сажусь на мотоцикл, беру эту сестру, поехали, где ты ее потеряла? Проезжаем, стоит на улице. Ну, всего я ехал 10 минут. Трудно передать, что у меня произошло в душе за эти 10 минут. А получилось так. Она подошла там к одному двору, ей нужно было зайти там к знакомым. И говорит: постой минутку. Зашла, через минутку выходит, а ее нету. 3 часа проискала, и все, и нету ее. А теперь приезжаем, она стоит. А получилось, она только зашла во двор, а соседка девочка увидела малышку. А девочка так 6 лет, наверное. О, иди-ка сюда. Наверное, побежала ей навстречу. Тебя как зовут? Оля, а меня так. Пойдем, я тебе игрушечки покажу. И завела ее в дом к себе. И все, там эти 300 проигралось, а эта тут бегала, 300 искала. Но я знал, что моя дочь пропала только 10 минут. И то до сих пор я не могу забыть этих чувств. Что я пережил и как это. Ну, а материнское сердце тем более, да? Однажды в чужой стране потеряли сына. В чужой стране потеряли сына Иосиф и Мария. Иисусу тогда было 12 лет. И они пошли искать, им уже и ночь, не ночь. Они шли весь день, а потом вечером уже хотели остановиться переночевать. Кинулись, нету сына. Стали искать, сына нету. Вернулись назад, уже не ночевали, в ночь вернулись. И искали 3 дня в чужой стране. Что можно передумать за эти 3 дня? Все можно передумать, да? Обычно, знаете, вот человек способен держать себя в руках. То есть быть неестественным. Ну, допустим, ну, откровенно говоря, все равно мы не так себя ведем в молитвенном доме, как у себя дома, правда? То есть мы знаем рамки приличия и держим себя в руках. А когда бывают такие большие переживания, тогда человек бывает естественным. Он уже не контролирует, может быть, разумом, а все, что есть в сердце, то и выливается, да? Вот бывает, наговорят грубости, говорят: ну ты прости, ну вот обстоятельства такие были, да? То есть все, сорвали мои рамки, я уже не мог контролировать, и тогда, что у меня было в сердце, то я и наговорил. Ну, вот такое объяснение. Вы хотите послушать, что наговорила Мария, когда 3 суток искала и вдруг нашла? Хотите услышать? Вот в напряжении, вот тут уже рамки сорвались. Все, что есть сердце, то все и сказала. Вот послушайте. Луки 2 глава, 48 стих. «И увидевши его, удивились, и матерь его сказала ему». Вот здесь она все, что накопилось за 3 суток, она сейчас скажет в одной фразе. Послушайте. «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Кого она на первое место ставит? Отец твой. Это то, что у нее в сердце было. Тут уже фальши нету. 3 дня искали. Вот я представляю, она могла бы так: тебе не жалко мое материнское сердце? Как я истерзалась там, да? Ну, мать на первое место. Ее, ну, мать больше переживает. А она так не сказала. У нее в сердце такая постановка была: отец твой и я. Она себя чувствует, она себя сознает, она понимает, она твердо занимает свое место вторым лицом в семье. Отец твой и я. Сокровенный сердце человек. Не случайно Бог ее избрал быть матерью Иисуса, правда? Она угодила Богу. Вот то, что драгоценно в очах Господних, у нее в сердце было. Быть на втором месте, быть не на виду, не на первом месте. Сокровенный сердце человек. Еще один случай напомню. Об этом в Евангелии Матфея, 26 глава, 6 по 13 стихи. Ну, я перескажу своими словами. Это миропомазание. Когда Иисус был, это перед Его страданиями уже, и у Него были апостолы, это, ну, близкие люди к Нему, но была и Мария, сестра Лазаря, которая тоже была близка к Нему. И вот он в таких уже, ну, переживаниях, он подходит к голгофским страданиям. Ну, мы знаем чуть позже, там уже в Гефсимании он там скорбел, тосковал. Ну, то есть вот эта тоска давила душу его. А эти дни, это считанные деньки остаются. Он вот в таком состоянии внутреннем. И он пытается апостолам об этом говорить. Он уже открытым текстом им говорит, что мне надлежит быть убиту. А они не понимают его. И смотрите, насколько была близка в данный момент, насколько она ближе была в духовном плане Мария, что она поняла, что настал тот момент приготовить его к погребению. Когда она разбила алавастровый сосуд и помазала его миром, а ученики, ну да, другой евангелист открывает нам, что Иуда задал этот тон. Ну и пускай Иуда. И все-таки ученики его поддержали, потому что другой евангелист пишет, что ученики говорили, к чему сия трата. Ну, ясно очень, что это Иуда этот тон задал. А по-видимому, какие-то ученики еще и поддались под это вот настроение, к чему сия трата. То Господь их останавливает и говорит, то вы смущаете, она сделала, что могла для меня. Нищих вы всегда с собой имеете, а меня не всегда. Кто смог понять вот такое духовное чутье, духовная близость, что не всегда мы Господа имеем. Наступает тот день, и там он дальше поясняет, она предварила меня к погребению. Представляете, какая чуткая душа была у Марии, что как раз настал тот момент, когда это нужно сделать. Приготовить его к погребению нужно. И она это делает, она помазывает. Как вам думается, вот по духовному чутью, кто был ближе, ученики или Мария в данный момент? Мария ближе была, да, они еще и осуждали. К чему такая трата? А Мария это сделала. Это важное дело сделала. Она доброе дело сделала для меня. И Господь нуждался в добрых делах. Он нуждался, чтобы Ему послужили. Сейчас послужили. Да, когда-то нужно было, чтобы Ему Илья и Моисей там на горе беседовали. Они тоже о голгофских событиях беседовали. А теперь... Эта женщина должна была сделать. Она должна была его приготовить к погребению. Как это дорого. Другие тоже хотели его набальзамировать. Пришли в день первый, в первый день недели, но было поздно. И только она это сделала вовремя. Ну, прошло немного дней. Вот день Пятидесятницы. На апостолов сходит Дух Святой. На тех апостолов, которые несколько дней назад говорили, к чему такая трата? Ну, теперь только Иуды здесь нет. Хотя и от него эта инициатива исходила, но все же таки и они поддались этому. И теперь эти апостолы на виду, они получают Духа Святого, они проповедуют. Петр встал, возвысил голос свой. Да, после того, как Мария помазала Иисуса, а он еще отрекался от него. А теперь он на виду, он занимает первое место, а где Мария? А Мария ушла в тень. Сокровенный сердце человек. Она сделала великое, то, что никто не мог сделать. Их духовности не хватило это сделать. Она сделала и в тень ушла. Вот что Богу нравится. Вот где красота. Теперь будут апостолы на виду. Теперь они будут проповедовать, они крестить будут, они будут послания писать, они будут церкви организовывать. А Марии больше мы не видим, не находим ее. Она совершила свое и ушла в тень. Дорогие сестры, Господь именно такими хочет видеть сестер, не потому что Он ниже поставил вас, нет. Но так Бог определил. Мужьям свой труд, женам свой труд. И Бог открывает, что Ему нравится, что Он особо ценит. Сделать великое дело – и в тень уйти. И уйти быть незаметной. Не домогаться, почему недооценили мое дело. Наступит тот день, когда все будет взвешено, все будет оценено. Я об этом тоже хочу прочитать. Это первое послание к Коринфянам, 3 глава, 13-14 стихи. Каждого дела обнаружится. Каждого дела обнаружится, то есть выйдет наружу. Не все мы знаем дела, кто что делает, кто хорошее делает, или кто плохие, или кто великие дела делает. Но если он сокровенный сердце человек, тем более тогда мы не узнаем ничего, да? Потому что он будет делать, или она, и уходить в тень. Будет делать и уходить в тень. Но придет день, когда все это выйдет наружу. Все Бог обнаружит. Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, наступит тот день. Потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. Друзья дорогие, Бог назначил тот день, когда выявит все дела и награду будет раздавать. Я думаю, что в этот день много удивлений у нас будет. Кого мы представляли, такой труженик, такой великий человек, а он без награды остался. Вот удивление будет, да? И наоборот, такая незаметная, вроде бы ничего и не сделала, а Бог нам как покажет и награду даст. Но это наступит день вечности. А теперь угодить бы ему. Мы знаем, что он ценит сокровенное сердце человек. И да благословит Господь, сестры дорогие, когда вы делаете великие дела, а нам, мужьям, это не понять. Что значит быть целыми днями дома с детками? Иногда муж придет и говорит, а что ты делала сегодня весь день? Вот я выбрался за несколько лет забор сделать у себя дома. Поломал старый, сделал. Я работал 2 дня. И это видят семья, видят соседи, и вся церковь обратила внимание, пресвитер забор поменял. И все видят, какой я хороший забор сделал. А я работал всего 2 дня. А жена работает изо дня в день, месяцами, годами, десятилетиями, и никому не заметно. Готовила, пришли, съели, и опять ничего нету. Убирает в доме, пришли, натоптали, и опять грязь. И сколько нужно кропотливой работы. И бывает, появляется мысль такая, сколько можно? И никто не ценит. Неправда, все ценится это все. Наступит день, когда всякое дело обнаружится. Ради чего мы делали, ради кого делали, как мы делали, и как мы хотели, чтобы это видно было, или уходили в тень, совершив все, сделав все. Я скажу, что ни один брат бы, служитель, не был бы видным в положительном смысле слова, если бы у него тыла не было хорошего. Если бы не было той, которая не только детей растит и сутками работает до изнеможения, и никто об этом не знает. Знает кто-то, мы уже знаем, кто это знает, да? И еще успевает и его наутюжить, и выпроводить хорошо, и встретить хорошо. И никто это и не видит этого. А Бог все это оценит. Сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Да благословит Господь трудиться и не изнемочь в этом труде, помня, что Бог все знает, видит, и Бог это особо ценит. Сокровенный сердце человек. Аминь. Thank you.